я должен сказать, что знаю таких людей, которые умеют получать наслаждение от еды, от первого кусочка до самого последнего. Ну, они, наверное, так воспитаны, но я таких людей знаю, сам я к ним не принадлежу, потому что для меня это такое действие просто необходимое из уважения к закону сохранения энергии. Больше. Вот. Я хочу спросить вот о чем. Значит, ну, Творец любит нас, как бы для меня это истина, я и раньше была ясна, но любя нас, Он ведь нам дает и некую свободу выбора. Если бы не было бы свободы выбора, вам не нужно было бы призывать людей обратить внимание на какие-то моменты, которые связаны с существованием Творца, или так или иначе подвинуть их к тому, чтобы они отнеслись всерьез к тому, что Каббала предлагает человеку. Но, с другой стороны, вот там же у вас я прочитал, что человек не должен стремиться сам изменить свои мысли, а должен просить Творца изменить их. Но это получается, что отрицается свобода воли, свобода выбора самого человека. Я вообще верю в то, что судьба как предопределена, есть какие-то узловые точки, которые мы не можем изменить, есть какие-то моменты, которые мы можем изменить своей жизнью, своим поведением. Но здесь получается такой подход, когда фактически проповедуется полная как бы беспомощность человека. И если я хочу, скажем, не совершать каких-то плохих дел, получается, я не сам говорю, все, я больше не буду, к примеру, красть, да? А я должен просить Творца эти мысли мои нехорошие устранить. Но мне кажется, что человек может и сам, придя к какому-то заключению, принять решение, я этого больше не буду делать. И я знаю, что такие случаи бывают, когда человек осознает свою жизнь прежнюю и приходит к мысли, что он был неправ, и перестает так поступать. Сам перестает, по-моему.
Каббала вообще говорит о Творце как о постоянной силе. Силе отдачи, силе любви, но постоянной, не меняющейся. Когда я его прошу или когда я его не прошу, это не значит, что он при этом меняется. Это значит, что меняюсь только я, а он меняться не может. Это постоянная абсолютная сила природы. Поэтому просьба здесь означает, что я в себе раскрываю желание измениться в подобие этой абсолютной силы. Вот об этом как бы я прошу. На иврите молитва, желание, вот такое, просьба означает самосуд. Человек сам себя судит. Он сам в себе обнаруживает те свойства, которые хотел бы изменить. И вот когда он их обнаруживает в противостоянии с этой высшей силой, ощущает себя противоположным. Вот это ощущение в нем порождает в нем желание стать подобным этой высшей силе. Вот это и называется просьбой. Просить нам некого. Потому что эта высшая сила, она абсолютна, и мы должны только сами себя захотеть изменить. Все изменения, так же, как восприятие действительности, о которой мы говорили, что зависит все только внутри нас, все внутри нас только происходит. Так и здесь. Мы сами только внутри себя производим вот эти изменения, но относительно высшей силы, и поэтому отождествляем себя якобы с ней, что, обращаясь к ней, она меняет нас. Но на самом деле мы сами же себя исправляем. И в этом заключается свобода воли, действительно. Когда человек приходит к состоянию, когда он обнаруживает эту высшую силу, явно, не верой, а знанием, ощущением, обнаруживает ее, начинает изучать себя относительно нее и желает измениться в подобие ей. Вот это и есть реализация свободы воли, и здесь человек сам себя создает. А до этого момента практически, вы правильно заметили, что все предопределено, кроме вот этого момента, когда человек находится уже в контакте с этой высшей силой. До этого состояния мы просто маленькие животные в этом мире, у которых не существует никакой свободы воли. Потому как я родился с заданными свойствами, воспитывали меня, не спрося меня, наполнили меня всевозможными навыками, знаниями, привычками, какими-то ограничениями. Я это все не определял. Я обнаруживаю себя в 20 лет абсолютно законченным, как вышедший из печки, готовый продукт. И дальше мне говорят, ну а теперь живи. А как я могу жить? На основании того, как меня сделали, И каким образом общество меня сделало? А где же я здесь? А здесь меня и нет. Естественно, что всю свою остальную жизнь я, исходя из этого, поступаю. Как на меня воздействует общество, исходя из того, что я до этого получил. Поэтому только контакт с высшей силой, которая находится за пределами вот этой всей системы, которая меня воспитала, родила и поставила на ноги, когда я ее обнаруживаю, я обнаруживаю совершенно иные ценности, совершенно иные свойства, законы. И вот тогда-то у меня и возникает область свободы воли сделать себя подобным ей. И тогда только человек свободен. А до этого мы абсолютные марионетки. Да и ученые так объясняют. Гены определяют, ворую я или не ворую, там гуляю или не гуляю и так далее. Все объясняется сегодня четко нашими внутренними данными, информационными, физиологическими. Так что человек подневолен до тех пор, пока он не раскроет высшую силу, встанет против нее, пожелает себя создать подобным ей. Человек сам из себя делает вот это подобие. Человек называется Адам. Адам, видите, это от слова «доме», «подобный». То есть мы не являемся людьми до тех пор, пока не начинаем творить себя подобными вот этому духовному эталону.
Скажите, вот четвертый этап развития, на котором человек сливается с Творцом. Речь идет все-таки о существовании человека в физическом теле, либо речь идет о... Да, понятно. Не о том, что будет потом, да?
Нет. Ничего потом не будет. Я извиняюсь, Игорь. Ничего потом не будет. Ничего не происходит. Когда исчезает наше тело, умирает ощущение в пяти органах чувств, больше ничего нет. Если человек до окончания своей жизни не развил в себе этот шестой орган чувств, который не телесный, который существует на уровне сил, а не на физиологическом уровне, то он, умирая, превращается в ничто. В нем остается вот эта информационная точка, которую он не развил. Зачаток души, так называемый зародыш. Она так и называется, точка. А рождаясь в следующий раз, он снова обретает эту же возможность в этом мире, в течение. Только в этом мире есть вообще вся эта возможность начать развивать себя духовно. И если человек достиг этого состояния, то есть начал в себе развивать душу из точки, этот орган ощущения, орган познания, орган подобия высшей силе, то тогда он в нем и существует. И в нашем мире существует одновременно, ощущая в пяти органах чувств наше мироздание, и Творца через этот шестой орган чувств. Умирает его тело, пропадает ощущение этого мира, тот орган чувств остается, и человек поэтому ощущает, что практически он отрезал себя, то есть исчезло маленькое материальное такое мироздание, маленький замкнутый такой мирок, который, в принципе, он ощущает, что он довольно... как сказать, надуманный, наш мир так и называется в Каббале, представляемый мир. Потому что, в общем, он очень условный. А та сила, с которой он себя осуществляет, она вечна, совершенна. И человек, естественно, включается в общий поток информации, ощущений и развития.